Здравствуйте. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». И я, Алексей Юдин. Сегодня у нас неудобный Чаадаев. Как и почему до сих пор он не дает нам покоя. И честь представить Петра Яковлевича выпала нашей коллеге Ирине Мартин.
Один из самых неоднозначных персонажей историко-философской мысли XIX века. Его тексты 200-летней давности пугающе острые сегодня. Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя, заключает он в начале XIX века. И слова эти отголоском звучат в веке прошлом и нынешнем. Да и упомянутый им безъязыкий царь-колокол до сих пор остается символом России. В полемике или согласии с идеями, высказанными в его философических письмах, вырос бакунинский анархизм и социализм Чернышевского, революционные настроения Герцена и славянофильство Хомякова. Современные исследователи называют его религиозным христианским философом, мистиком, первым оппозиционером и первым же западником, а также истинным патриотом. Сегодня сложно найти причины тех или иных поступков Чаадаева. Даже его биограф Михаил Жихарев, знакомый с Петром Яковлевичем около 15 лет, так и не смог выяснить, почему, скажем, Чаадаев оставил военную карьеру на пике, почему вернулся в Россию через полгода после восстания декабристов, зачем опубликовал свое первое философическое письмо в телескопе, зная о последствиях. Это последнее обстоятельство особенно не дает покоя исследователям. Ведь к моменту публикации первого письма Чаадаев уже весьма далеко отошел от идей в нем изложенных. Дамский философ без дамы сердца, дэнди без средств, публицист без права публикации. Кем он был на самом деле, остается только гадать. Человек замкнутый и скрытный. Он никому не поведал своих тайн. Это питало многочисленные сплетни еще при его жизни и создало невероятные легенды уже после его смерти. Сегодня его образ настолько неотделим от противоречивых мифов, что уже почти невозможно добраться до сколько-нибудь свободного от шелухи домыслов реального человека. А философию его так или иначе умудрялись приспособить под свои нужды настолько разные политические группы, что и она обросла бесчисленным количеством трактовок и смыслов.
А я же с радостью представляю замечательных гостей в нашей студии. Вера Аркадьевна Мильчина, филолог, переводчик, специалист в области русско-французских культурных связей.
Спасибо.
Екатерина Эдуардовна Лямина, также переводчик, филолог, культуролог и специалист по русской культуре конца 18-го, начала 19 века.
Добрый день.
И вот смотрите, обе наши гости чудесные, в общем-то, явно неравнодушны к фигуре Петра Яковлевича. И вот первый вопрос. Почему именно Чаадаев? Вот почему этот человек заманил вас в нашу студию?
Ну, во-первых, заманил не Чаадаев, а вы заманили. Поскольку тема
почему
предложена
Чаадаев?
Вами, вы знаете, я придумала такой ответ, может быть, он покажется, так сказать, на грани фола, но я как-то вспомнила известную очень фразу из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Там, помните, бездарный поэт Рюхин про Пушкина размышляет и говорит: «Повезло, повезло! Стрелял в него этот белогвардеец, раздробил бедро и обеспечил бессмертие». Вот по отношению к Петру Яковлевичу, вообще-то, вот в роли этого белогвардейца выступили сначала те, кто напечатали его письмо в телескопе. Ну, кстати, там история...
Об этом мы обязательно поговорим подробно.
Потом...
А вот почему Чаадаев для вас вот оказался столь привлекательной фигурой, что мы начали этот разговор?
Если вы спрашиваете, опять же, меня, то для
именно
меня он
вас.
Оказался привлекательной фигурой, потому что я много занималась другим человеком, который, может быть, был бы достоин гораздо больше отдельного разговора, только про него меньше знают, Александром Ивановичем Тургеневым, который был его друг с юности и корреспондент. Они переписывались. Вот то, что было сказано в сюжете, очень справедливо, что мы не можем пробиться к человеку.
Да.
Вот из писем Александра Ивановича, из его дневников как раз можно пробиться к человеку, и человек предстает очень интересным.
Значит,
это
Николай
моя
Иванович,
точка зрения.
Николай Иванович вас попросил
Александр
прийти
Иванович.
Сюда.
Александр
Иванович, да, брат?
Да, Николай Иванович молчал.
Хорошо. Екатерина, а вас кто привел? Петр Яковлевич?
Нет, у меня, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у меня такая связанная с личной биографией история, потому что я писала одну из первых своих работ больших и таких фундированных историко-литературных, которая касалась рано умершего старшего приятеля Чаадаева, которого звали Дмитрий Облеухов. Вот это уж совершенно не на слуху фамилия, имя, но как удалось раскопать, он оказал на Чаадаева довольно довольно значительное влияние, как еще на целый круг московских умников и московских анахаретов.
Ну, тоже, не непосредственно, да, Чаадаев?
Нет, непосредственно.
А вы через кого-то,
да,
вот вышли?
Через кого-то.
Я пытаюсь понять, да, почему в центре, да, очень многих каких-то дискуссий, споров, да, каких-то общественных, там, я не знаю, таких мощнейших, да, движений стоит фигура Петра Яковлевича Чаадаева. И давайте вот уже, раз Александр Сергеевич Пушкин был упомянут, ну, такой вот как бы совершенно эксперимент, ну, почти школьный. Да, известно, что между Петром Яковлевичем и Александром Сергеевичем дружба, не дружба, но какое-то очень тесное, да, было интеллектуальное общение. Известны письма, известны стихотворения Пушкина Чаадаеву. И вот это финальное письмо 1836 года, да, это 10 октября, собственно, на излете пушкинской жизни, где он высказывает некоторые соображения, ну, критического плана по отношению к Петру Яковлевичу. Давайте попытаемся спустя... Кстати, да, ведь у нас 7 июня 2019 года – это 225 лет Петру Яковлевичу. И, соответственно, Александру Сергеевичу – 220. Кстати, 5 лет разницы между ними. Вот. И вот, значит, младший – это Пушкин, пишет старшему, который на него оказал влияние, Чаадаеву. Это критическое письмо, оно не было отослано, да? Нет. Ответа не было. Давайте попробуем попытаться дать ответ от имени Чаадаева Пушкину. Я вам напомню, да, тезис из этого письма коротенечко. Итак. Пушкин говорит: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема. Однако нравы Византии никогда не были нравами Киева». Это первое. Да? Дальше. Про духовенство. Да, религиозная еще тема. «Согласен, это Пушкин, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду. Вот и все». Третье. «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться». И дальше он перечисляет какие-то важные события и кончает. А Петр Великий, а Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы, вопросительный знак. Вот чтобы мы ответили, попытались, да, от лица Петра Яковлевича. Ну, вначале, да, мы черпали христианство из грязного источника. Это, ну, византийщина, как скажут потом.
Мы бы, во-первых, ответили один пункт только. Но я не берусь отвечать за Петра Яковлевича.
Ну,
он и сам говорил то и противоположное, поэтому за него отвечать в каком-то смысле
даже
легко.
То есть у него не было вот таких.
Если вы меня спросите, я потом вам просто
четких,
покажу,
да,
на конкретном примере, как мог он говорить о
парадоксальном.
Про Византию.
Про Византию не скажу, про духовенство.
Духовенство.
Лукавит Александр Сергеевич, говоря, что оно носит бороду, и все. Он прекрасно знал, и знали после него, что дело было не просто в том, что оно носит бороду, а в том, что духовенство, в частности низшее, было поставлено на такой роли, его не уважали. Это все описано не только у маркиза де Кюстина, ну, как можно сказать, что он француз, вот русофоб и оклеветал, но и русские люди. Вот брат Александра Ивановича, которого я упоминал, Николай Иванович Тургенев, Генев написал прекрасную книгу «Россия и русские» на французском языке, но там очень много про Россию.
Так, он тоже описывает вот Чаадаев это читал?
Чаадаев это знал.
Знал.
Он знал это прекрасно, что священника, вот низкого священника в поместье, его не посадят за стол даже с помещиками. Значит, и с ним
он
невозможно...
Он стал защищать здесь, да, вот
да, русское
духовенство?
Да, стал бы, наверное. Я другое хочу сказать,
то есть, к тому, что он мог сказать и так, и
когда
иначе.
Когда Пушкина уже не стало, то есть много свидетельств разных, что он... А Чаадаев был человек крайне самолюбивый и даже самовлюбленный.
Обсудим.
Он... Эта фраза есть. «Основывал свое бессмертие на одном стихе Пушкина». Ну, очевидно, время был бы брут в Афинах Периклес. Угу. Вот. А есть свидетельство Герцена, оно анекдотическое, но поскольку Герцен крайне превознес Чаадаева, может быть, можно ему и верить, что Чаадаев показывал у себя дома над диваном два следа или, не знаю, вмятины на стене, и говорил, что здесь опирались головами Михаил Федорович Орлов и Пушкин. Вот это отношение Чаадаева к Пушкину. Я, конечно, не отвечаю на ваш философский посыл.
Это не мое. Ну, спасибо Бог, да. Я просто процитировал Пушкина. А вот по поводу ничтожности истории. Нашей, отечественной истории.
Да, я понимаю. Ну, здесь Пушкин рассуждал, мне кажется, у него был свой поинт, да, своя точка отсчета. Он все-таки считал себя уже историком к этому времени, несомненно.
Ну, и, в общем-то,
он
и же, был таковым.
Он, да. Более того, он писал билитаризованную прозу, к этому времени уже был автором двух таких текстов.
Причем очень глубоких исторических изысканий.
Ну,
да,
насколько они были глубоки, да, показано. Конечно, он не мог видеть тех источников, которые сейчас видим мы, но, безусловно, то, о чем он писал, он знал довольно хорошо. Поэтому я думаю, что, конечно, вот в этом месте его письма мне слышится действительно некоторое раздражение. Именно потому как мне кажется, что Чаадаев писал, по-французски, Пушкин сам это письмо пишет по-французски, вы зачитывали перевод.
Да,
но
это, конечно, перевод.
У Чаадаева вот во французском дискурсе все это превращается в ряд изящных, завершенных, отточенных и, в общем, очень светских формул. Пушкин же любил историю домашним образом, как мы знаем. Да? Поэтому Петр в «Арапе Петра Великого» у него в каком-то грязном заплатанном камзоле. А Пугачев, да, имеет свою жестикуляцию, свои глаза,
мне кажется,
и так далее.
Да, восприятие истории. Поэтому, то есть, вот, Чаадаев где-то вот как-то проносится сверху. Да? Он видит цивилизации, какие-то движения, а Пушкин ее щупает руками.
Я абсолютно сказала, это противоречие истории и историософии.
Совершенно по формуле. Да.
Так, смотрите, ну вот с чем Пушкин согласен. Поспорю с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине. Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. А в черновике даже было еще жестче. Наше современное общество столь же презренно, сколь глупо. Это финал, да, пушкинского письма. Вот здесь вот, это действительно вот чаадаевская позиция, с которой соглашается Пушкин. Презрение к современному обществу, цинизму, вот все то, что он как бы вот пренебрежительно, да, так изящно изъясняет по-французски.
Ну, это тоже концепция. Это не мешало ни Пушкину, ни потом Чаадаеву.
Так это концепция или жест? Это поза? Нет?
Ну, это вы говорите жест, а я говорю концепция. Это, ну,
то есть, это одно и то же, да?
Для меня отчасти одно и то же, но я здесь употребляю как синонимы. То есть я имею в виду, что это не надо думать, что это мешало им общаться Пушкину и потом Чаадаеву, потому что идея, что Чаадаев всю жизнь прожил затворником, она, естественно, придуманная. Он год вот это вот, когда, значит, его приговорили к сидению дома и невыезжанию, и к щупанию пульса, через год он был от этого всего уволен и принимал у себя, бывал в других салонах, полемизировал, спорил, соглашался. Но концепция такая, да, что нет общественного мнения, но это... Тут они посогласились, я думаю.
Да, я думаю, что, расставляя все возможные кавычки, да, это либеральная точка зрения. И хотя Пушкин к концу 36-го года, как мы знаем, вообще довольно сильно поправил уже, и гораздо больше, я думаю, отдавал должное, ну, со всеми, опять-таки, допущениями Николая Павловича в том числе, живя в Петербурге и гораздо более непосредственно наблюдая, что там происходит, чем Чаадаев, который, как известно, жил во флигеле Левашовском на Новой Басманной улице. Да? То есть в данном случае они как бы поменялись местами. Да? Маленький и подрастающий Пушкин, который из лицея наблюдает такого очень супер-яппи-хиппи, да, такого Чаадаева, ну просто такого на топе, на пике дяденьку, молодого, красивого, изящного, элегантного. Как бы, а теперь, да, Чаадаев перемещается в Москву и там сидит, хотя на него еще вот эта напасть в виде щупания пульса, объявления сумасшедшим. Но он добровольно выбрал Москву. А Пушкин живет в Петербурге.
Добровольно?
Тоже.
То есть Чаадаев мог оказаться и в Петербурге?
Ну, если бы он по-другому построил управление своими имениями, то, возможно, ему было бы что жить в Петербурге.
Насколько он был приговорен к такому унизительному, да, состоянию, и насколько он мог что-то выбирать?
Еще на тот момент, когда Пушкин пишет это письмо, его ни к чему еще не приговорили.
Да. И у него были мысли, кстати, поступить на службу.
Да,
там не сговорились, его определили по Министерству финансов, хотели определить.
Да,
он справедливо написал, что вот в этом он ничего не понимает. А он хотел в Министерство просвещения. Но он не исключил. В 1933 году он не исключал для себя этой возможности.
А вот давайте теперь услышим подробности от Михаила Вележева.
Очень
как
хорошо.
Раз об этом говорит. Да. Это, ну, признаюсь, да, что это, наверное, лучший сейчас знаток.
Абсолютно согласен.
Чаадаева, да, и фигуры, и наследие. И вот посмотрим, послушаем, что он нам скажет.
Конечно, его фигура мифогенная, то, что, да, то есть мифопорождающая, и он сам способствовал довольно сильно к как раз созданию подобного рода мифологии. Ну, я не знаю, для меня, конечно, один из самых странных элементов этой мифологии – это представление о нем как о первом диссиденте, ну или не первом, но значимом, там, одним из первых, да, о том, что власть подавила, значит, несчастного Петра Яковлевича, который, да, решил ее покритиковать публично. И, как следствие, объявил его умалишенным, унизило, да, но вот он, тем не менее, сохранил ясность ума и так далее. Дело все в том, что как раз там документы, вообще история этого дела Чаадаевского, целое дело было, показывает, что как раз вот этот вердикт, его назначить умалишенным, стал результатом не объединения вот этой, да, монолитной власти и стремлением почти уже такой, да, вот власти, как мы ее знаем по карательной медицине 20 века, тоталитарной и авторитарной власти, надавить на вольнодумца, а результатом глубокого конфликта внутри самих чиновников высокого ранга при Николае Первом, которые отвечали за идеологию. Потому что министр народного просвещения Уваров, он собирался и хотел объявить Чаадаева преступником, связав его выступление с последствиями декабрьского восстания 25 года. А наоборот, Бенкендорф, начальник третьего отделения, по целому ряду причин предпочел подсказать императору совершенно другое решение. Да, почему так существенно, что именно он сумасшедший? Значит, кто такой сумасшедший? Сумасшедший по определению не имеет поддержки в обществе. Общество ему может сочувствовать, но московское общество не разделяет точку зрения Чаадаева на православие, самодержавие и народность. Да, он испытывал невероятную фрустрацию от невозможности публичного выступления. Да, ведь известно, что после отставки в 21 году он в начале 30-х, в 33-м году, в частности, пытается вернуться на государственную службу. Но он довольно оригинальным способом это делает. Он пишет письма Дашкову, Бенкендорфу, довольно наглые, надо сказать, по содержанию. Ничего не получается, потому что, разумеется, история 21 года оказывает колоссальное влияние на его репутацию. Ну и история, так сказать, да, он, понятно, он во время декабрьского восстания не был в Петербурге, но в 26-м году за ним следили, да, его же обыскивали на границе, это все известно, то есть репутация у него была не самых лучших. И он не мог таким образом, значит, вернуться на службу туда, куда ему хотелось, он должен был пройти некоторый путь, да, он отказался этот путь идти. Но амбиция неудовлетворенная осталась, да, вот этого публичного говорения, известности, да, и в этом смысле она была абсолютно удовлетворена в 1636 году. Да, да, все, которые до сих пор вообще не знали, кто такой Петр Яковлевич, внезапно узнали из-за колоссального огромного скандала. Он страшно струсил, как известно. Когда вся эта история началась, он сдал всех. И современники, которые слышали его в ноябре 1936 года, там Денис Давыдов, есть письма, Строганов, попечитель Московского учебного округа, все они поражались тому, как он, так сказать, в кавычках, не скопал, да, что он обвинил во всем Надеждина. Он ходил по начальству и доказывал свою благонадежность. Много кто в 19-м преимущество веке, ну и в 20-м тоже, да, эксплуатировал отдельные его выражения. Отчасти на это... Этому способствует и сама, если угодно, поэтика, природа чаадаевских текстов. А это не научные трактаты, да, из которых, если мы одно логическое звено уберем, вся логика рассыпется. А это набор таких, как французы говорят, мо, острых словечек, афоризмов, парадоксов, отдельных умозаключений, да, которые могут использоваться совершенно вне зависимости от целого. Да, и, разумеется, дальше, как только его сочинения стали доступны в печати или прежде этого в рукописях, да, многие из него, условно говоря, доставали то, что им было необходимо. Да, и в этом смысле сама природа его сочинений, она подталкивала людей на то, чтобы, да, вырывать как бы из контекста отдельно его красивые фразы и их использовать, и думать над ними. Ну, собственно, это происходило в 20 веке, и это происходит и сейчас. Да, первое философическое письмо известно отдельными своими, может быть, выражениями людям, которые ни про Чаадаева, ни про его текст никогда ничего не слышали. Да, вот такой радикальный критик России, которого никогда не было ни до, ни после, страшного пессимизма, страшной мрачности, да, который решительно не видит ничего хорошего. И, так сказать, да, вот это, да, мифология, стремление к тому, чтобы его слова вырывать из контекста и применять их к современности, да, ну это, слава богу, вот, так сказать, этого полно. Это все любят.
Итак, в эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы обсуждаем, как, почему и зачем был и остается неудобен Петр Чаадаев. В нашей студии Вера Мильчина и Екатерина Лямина. Вот в этом комментарии Михаила Вележева, ну, в общем-то, то, что называют деконструкцией мифа, да, вот прозвучала прямо вот последовательная деконструкция. Но при этом мы понимаем, что остается какой-то магнетизм в фигуре Чаадаева.
Ну, два вот слова добавить.
Да. Отлично.
Значит, во-первых, по поводу сумасшествия. Там есть еще такой оттенок, про который не всегда помнят – вот, во-первых, Михаил Брониславович не сказал про свою последнюю статью, замечательную, где он показывает с документами в руках, что вообще вот это приговорение к сумасшествию без медицинского даже осмотра, просто, так сказать, с точки зрения властей, было, во-первых, абсолютно распространенной процедурой. Это не то, что одного Чаадаева...
Чаадаев был не единственный, абсолютно публичный сумасшедший.
И более того, очень во многих случаях, как он сам показывает, Вележев, это делалось как защитная мера. То есть человека вместо того, что... Ну, вот так же, как поступил Бенкендорф. Вместо того, чтобы сослать его, не знаю, условно говоря, в каторгу, в тюрьму посадить, и, ну, я чуть-чуть утрирую, его объявляют сумасшедшим.
Это своеобразная милость к падшим, да?
В каком смысле, да. А еще тут есть такой оттенок, что там же Бенкендорф обыграл формулу императора, потому что император, прочтя, написал там, что это бессмыслица, достойная умалишенного. Но тут пикантно то, что за год до этого, а также и раньше, но за год, особенно там по некоторым причинам, самого императора Николая Павловича, французская и английская пресса довольно часто называла сумасшедшим. То есть они его к щупанию пульса приговорить никак не могли, но, а притом они возводили это, они говорили, ну у него и отец был сумасшедший, Павел. Ну, он не был, опять же, сумасшедшим, медицински декларированным, но поступки его некоторые были на грани.
Батюшка у него был странноват,
да, странноват, вот. И, ну, там был такой жест Николая, он произнес в Варшаве очень гневную речь по абсолютно по пустому поводу и сказал, вообще, вот вы тут по поводу варшавских чиновников, которые пришли ему поклониться и, ну, как бы его поприветствовать. А он сказал, если будете тут у меня буянить, я вашу всю Варшаву, значит, разбомблю полностью, вот тут у меня цитадель для этого стоит. Я, опять же, утрирую, но не сильно. И после этого вся европейская печать писала, что, наверное, его какая-то муха укусила, и, может быть, он сумасшедший. То есть он в каком-то смысле Чаадаев ответил.
Муха укусила. Сразу же эти слова я как бы выношу на публичное обсуждение. Смотрите, а вот почему так случилось? Да? Он что-то такое сказал, что нельзя было говорить? Или он это сказал в какой-то неподходящий момент? Или он это сказал в какой-то неподходящей позе? Я просто процитирую Чернышевского. Он произвольно присваивал себе должность, на которую не имел права. И такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено. Это должность проповедника. Проповедником должен быть только тот, кто определил, что вот эта вот, да, амбиция к публичному говорению, вот, цитирую Вележева, это вот проповедничество, о котором говорит Чернышевский, это то, за что его и покарали?
Ну,
или за смыслы?
Мне кажется,
за позу,
что
или за смысл?
Здесь имело место смену позы как раз. Одно дело, Чаадаев... тире басманный философ. Да, это его кличка.
Ну, простите, это уже было потом?
Нет, это было и до того.
Он и до этого, да, он сидел во флигеле.
А все читали эти письма?
Все читали эти письма.
Никто не возмущался, кстати.
Они циркулировали, что называется. Ходили из рук в руки. Чаадаев близкие, сходные или те же самые идеи провозглашал.
То есть до публикации, до печати они уже циркулировали.
У всех философических писем, в особенности у первых, есть обширная допечатная история. История циркуляции в списках. Чаадаев подобные вещи говорил в тех довольно большом количестве московских салонов, московских гостиных, ну, да, и так далее.
С 1829 года, по крайней мере.
Вот именно. Да. И всех это устраивало. Да?
Почему тогда все это рвануло?
Это рвануло потому, что он что Надеждин, да,
это
перевел
это
на русский язык.
Да?
Надеждин – это горе-издатель журнала «Телескоп». Вообще очень образованный человек, профессор Московского университета, но с журналом «Телескоп» он совершенно запутался. У него была сложная личная любовная история, он уезжал за границу. Журнал выходил очень плохо, у него были неисполненные обязательства перед подписчиками.
Горе-издатель.
И ему нужно было какой-то
бум. Пан или пропал.
Вот именно.
Но он надеется, что
он еще сделал ставку на эту публикацию.
Да, это вот как раз доказано неоднократно и с разных точек зрения.
Ну, что, или преуспеет, или закроют, но закроют не за долги, а вроде как, как гонимого.
Да.
Он резко играл, но так было. Тут еще есть момент. Так. Помимо того, что все знали вот эти мысли-то Чаадаеву, ну, как сказать, он этого не боялся, и вообще это было вполне в нравовых эпохе, но они во многом ему-то не принадлежат.
Конечно.
Потому что недаром вот Александр Иванович Тургенев, очень образованный человек, не менее образованный, чем Чаадаев, а может быть даже более, называл его то русский мейстер, то есть граф Жозеф де Местер, то русский баланш. Вот то русский банальт.
То есть были сразу же какие-то проведены европейские аналогии?
Безусловно.
Да, вот про то, что русские в силу, так сказать, того, что они отключены от кафолической религии, которая всемирная, сейчас, они отключены от истории. Про это писал Жозеф де Местер много в книге о папе. Угу. Поэтому и эти мысли были настолько всем из образованным людям понятны, что Александр Иванович, например, очень любя Чаадаева, а Чаадаев очень хотел сначала напечатать это в Европе. Он через Александра Ивановича, который в этот момент был во Франции, посылал, вот, в частности, первое философическое письмо, первое и третье, по-моему, но первое точно там было, посылал их для прочтения Баланшу, был такой философ, тоже очень известный, а в надежде, что Баланш так, ну, как бы, Чаадаев надеялся, так преисполнится такого почтения и восхищения, что поспособствует печатанию. А Александр Иванович, который всегда все просто разбивался в лепешку ради любого русского знакомого, чтобы напечатать там его текст, иногда даже как в ущерб себе. Здесь это редкий случай, когда он абсолютно, ну вот итальянская забастовка.
Спустил на тормоз.
Он не хотел, но потом
он...
После истории со скандалом телескопским он делал вид, что это вообще были не философические письма, а частные письма Чаадаева о Риме. На самом деле у него были философические письма, но до истории он не хотел их печатать совершенно не потому, что он что-то боялся. Он ничего не боялся. Он не хотел лишний раз тиражировать в Европе то, что европейцы хорошо знали без Чаадаева.
Смотрите, да?
Ну, подождите, можно я закончу просто, да? Смотрите, телескоп – это издание подцензурное, как и любое издание, выходившее на территории Российской империи.
Вне цензуры издания существовали в России?
Издание?
Или только...
Там было столько цензур,
что...
почтовое, министерство просвещения, там иностранное, что я думаю, придворное. То есть
легальные подцензурные
совершенно верно.
Публикации.
Подписчики получают номер телескопа, где на обороте обложки стоит «Дозволено цензуру, цензор Аболдырев». Таким образом, Чаадаев начинает выражать, что называется, не свое собственное мнение, а мнение, совпадающее с редакционным, цензорским и едва
и
ли.
То есть,
как если цензор... Да, как бы Чаадаев становится вот с этим всем, скажем так, вторичным, ну, не бредом, нет, но вторичными достаточно идеями, облеченными в достаточно ловкие формулы, да, он становится по-русски, а не по-французски, что очень важно, их носителем как бы от лица государства. И это, конечно, скандал. Говори, что хочешь. Ты принадлежишь к избранному московскому обществу. Тебе никто слова не скажет. Говори, но печатать... Это, конечно, вот это и есть скандалезный шаг, понимаете?
Вот, да? Вот эта вот амбиция публичного говорения до определенных пределов. В обществе говори, что хочешь, да, в салоне, а печатать не моги.
Ну, не надо говорить, что Николай Павлович там сумасшедший. И до такого никто и не говорил. А вот что Россия так сильно отстала от Европы.
Ну, как ты говоришь о государе, что он сумасшедший, ну, как-то уж совсем это пошлость.
Ну, так сказать, это уже... Нет, ну, они могли там в продекабристских и декабристских кругах, они могли всерьез о таких вещах говорить. Но это конспирированное общество.
Но печатать это уже...
Все-таки.
А вы смотрите, да, вот что меня заинтересовало, про европейские параллели. Ну, в таком чаадаевском мифе, да, это глашатый, рыцарь свободы, этот аристократичный профиль, да, медаль человечества и так далее. Но при этом упомянутый, да, Жозеф де Местер. И вот здесь я вспоминаю слова Николая Ивановича Ульянова. Это не тот вот Ульянов, который вот Ульяновый, да, а это просто Ульянов.
Который не Ленин.
Писатель, историк, кстати, имевший отношение самое непосредственное к нашему радио. Он был одним из первых главных редакторов в 1953 году. Неважно. Он говорит следующее. Глашатай свободы, смелый обличитель реакции, был учеником величайшего реакционера своего времени Жозефа де Местера. Это его философия эшафота проступает в писаниях пророка Тверского бульвара. Справедливые слова.
Ну, про эшафот...
Вот, нет, ну, понятно, да, это уже...
Перевод.
Не про эшафот, нет, понятно.
Да, это, в принципе, справедливое, конечно.
Вот,
да.
Потому что мы всегда чувствуем, ну, по крайней мере, вот у меня такое сложилось, да, вот восприятие Чаадаева через какую-то либеральную традицию. Ну, я не знаю,
ну, нашему. То, что вы только что сказали, да, глашатай свободы, и, безусловно, это либеральная традиция за этим стоит.
Но при этом питался он из каких-то других источников.
Ну, потому что он-то исходил совершенно из другой точки зрения, которая, когда мы его толкуем вот как глашатай свободы, она, то есть свобода
вот
там тоже
присутствовала. Что такое свобода в понимании Чаадаева?
У него была концепция, что человечество может развиваться только в рамках христианства всемирного. Поэтому, кстати, он не исключал Россию полностью. И с самого начала, еще до скандала, нельзя так говорить, что он думал одно, как бы все плохое про Россию, а потом он испугался и после 36 года стал говорить другое. Нет. Он, вот, пожалуйста, он писал в 35 году, в письме частном. Скажите, разве можно без досады смотреть, как в то время, когда повсюду народы соединяются братскими узами, повсюду местные географические различия стираются, мы замыкаемся в самих себе и не хотим любить никого, кроме себя? Вы знаете, что я полагал Россию, призванной к великим умственным свершениям. Полагал, что ей суждено разрешить однажды все вопросы, волнующие Европу. Пребывая вне того стремительного потока, который увлекает за собой тамошние умы, имея возможность исследовать спокойно и с полнейшим беспристрастием все, что тревожит и возбуждает тамошние души, она, то есть Россия, думал я, обязана разгадать однажды загадку человеческой природы. Вот это не, так сказать, не ради цензуры, это частное письмо. Но для того, чтобы разгадать эту загадку, и хорошо, в каком-то смысле, что мы были исключены, с его точки зрения, раньше вот из этого всемирного движения, но мы должны наконец к нему прикоснуться. То есть его точка зрения на все, она христианская и кафолическая, скажу я с буквы F, потому что это не католицизм плоский, а потому что кафолическая – это значит всемирное, соборное.
Я понимаю, да, это объясним
вот,
сейчас. Да.
Да. Вот, и когда мы исключаем вот эти его, так сказать, исходные пункты,
вселенская,
а оставляем только, да, как у Герцена, выстрел во мраке и, значит, некрополис, и здесь все мертвое, то он, конечно, это говорил. Но только он это говорил в одной перспективе, а мы читаем это в другой. Точно так же, как ненавистник слова «раб», вот была цитата из Вячеслава Всеволодовича Иванова, замечательного ученого и почтеннейшего, но только плохо то, что в какие-то моменты, может быть, он и ненавидел слово «раб», но, с другой стороны, когда в 42-м году...
Я просто напомню, да, что цитата такая, главная тема жизни Чаадаева – рабство.
Да.
Поэтому я спрашиваю про свободу.
А вот на самом деле в 42-м году Александр Иванович, тот же Тургенев, пишет брату: «Наш басманный философ против указа об обязанных крестьянах». А это был такой шажок к тому, чтобы крестьян освобождать, но без земли, чтобы они заключали условия с помещиками. А наш басманный философ против и полагает, что рабство принадлежит к историческому, существенному быту русскому и входит в состав оного, и с ним может и сам сей быт распасться. Вот. Это, к сожалению,
русский быт,
Чаадаев настоящий.
Русский или Россия, включенная в движение. Несколько разные вещи, получается.
Вот.
Да? Да?
Дело в том, что для него, Вера, во-первых, совершенно правильно сказала, что про разные перспективы, что он говорил в одной перспективе, а мы читаем его в другую. Это раз. Во-вторых, Михаил тоже это сказал, и я считаю, что самое время это слово повторить. Он
парадоксалист. Да?
Он парадоксалист. Да, Михаил Вележев. Он парадоксалист. И для него одно, что называется, ради красного словца. Да, и в салоне, в одной обстановке, в одном настроении это может прозвучать одним образом, а как дело дошло до дела, что называется, давай освобождай своих крестьян, или у тебя есть такая возможность, нет, не буду. Да, и для него одно не противоречит другому.
А у него были свои крестьяне?
Ну, конечно, были, он же был
помещиком. Вот он до дела с ними не доходил?
Нет.
Да он их и не видел, собственно, потому что сидел в Москве.
Давайте проясним про
свободу. Был он помещиком Нижегородской губернии. Да. Туда
брат занимался.
Брат занимался.
А, брат. Так, но все-таки про свободу. Я призову еще на помощь Осипа Емельевича Мандельштама. Он говорит о Чаадаеве так. У России нашелся для Чаадаева только один дар – нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте. Вот это про что? Свобода выбора для кого? Нравственная свобода.
Темно, как всегда, Мандельштам, и я вот даже не берусь это трактовать.
Но это почему честно. Он ушел как бы духовно на Запад? И там дальше очень интересно, да, у Мандельштама. Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. На него указывали как на Данте. Этот был там, он видел и вернулся.
Сплошная мифологизация.
Это очень красиво. Это уже к поэзии,
очень,
да,
красиво, более красиво.
Давайте,
да,
я вам лучше расскажу про конкретные.
Вот
я
прошу конкретно прощения, про свободу что-то хочется понять.
Ну, это будет про Россию. Про
хорошо,
Россию. Что же,
да,
хорошо,
да,
правда? Вот смотрите. Значит, у Чаадаева это одна из формул, которые очень цитируются, и вот что-то похожее было в сюжете. Значит, в телескопе сказано так. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего. Значит, тут интересно, что прекрасный ученый Шаховской, Дмитрий Шаховской, который очень много сделал для публикации Чаадаева в 30-е годы, в его переводе в плоском застое. Там нет никакого застоя, там по-французски «calme plat». То есть это просто в абсолютном спокойствии.
Когда он, простите, переводил? В какие годы?
Да в 30-е.
930-е. До нашего
классического застоя. Да. А можно подумать, что это сейчас...
А можно подумать.
Ну, это вот, так сказать, это причуда перевода. Ну, значит, вот еще раз повторяю. Мы живем в равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего. Дальше Герцен это страшно, так сказать, амплифицировал, подчеркивал и писал сначала в книге о развитии революционных идей в России, это 851 год. Чаадаев сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет. В «Былом и думах» это он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшей России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет.
Значит, это же зеркалка, да? Как
сейчас
можно сказать,
мы к этому придем. Теперь дальше.
Известные формулы.
Все знают известную формулу, я ее напомню, тем не менее. Бенкендорф Александр Христофорович сказал, якобы, я ставлю в скобки, что точка зрения, с какой следовало понимать и описывать русскую историю, какая? Прошлое России было блестящее, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. Значит, можно подумать, что это действительно сказал Александр Христофорович Бенкендорф. Вот прям написал, как бы, да, как, типа возражение. Но, к сожалению, мы это знаем, вот как раз от упомянутого племянника Чаадаева Михаила Жихарева, который это опубликовал вообще только в 1871 году. И он там ссылается на дядюшку, на Петра Яковлевича, что Петр Яковлевич ему рассказывал, что Бенкендорф сказал то-то и то-то. То есть, по-видимому, я боюсь утверждать, придумал обе формулы. Ну, в смысле, вот эту совсем отрицательную придумал Герцен, но Чаадаев выдвинул сначала в своем философическом письме вот это вот, что мы живем в полном равнодушии, но потом, к сожалению, видимо, он же придумал формулу за Бенкендорфа. Бенкендорф вообще не был, в отличие от Чаадаева, афористом. Он был человек светский.
Дело,
да. Не придумывал он формул. Это я к тому, что Чаадаев мог разворачиваться разными гранями. А формула эта, вот якобы бенкендорфевская, она вообще никому, видимо, принадлежит. Вот есть такие слова, у которых невозможно, ну, или очень трудно найти первоначало. Потому что, ну, был такой один француз, легитимист, который ему очень не нравилась современная ему Франция, и он хотел служить России. Ну, он так говорил. И вот он нанялся... в общем, шпионом на службу к Бенкендорфу. Я про это писала отдельно. И вот нанимает к Бенкендорфу, то, что нам интересно, в начале 37-го года. Он ему пишет по-французски, но я прочитаю в русском переводе. «Лишенный моего отечества по причинам политическим, я вынужден был искать в Европе другое отечество взамен прежнего. И взоры мои естественным образом обратились к России, как к стране, правительство которой исповедует те же принципы, что и я. Стране настоящее, которое бесконечно прекрасно, а будущее бесконечно богато». Француз, незнаком с Чаадаевым, а и с Бенкендорфом еще тогда не виделся. То есть можно было предположить, что Бенкендорф стибрил из письма француза. Но я думаю, что все это все-таки Петр Яковлевич создавал вот и туда, и обратно фразы.
А вот, кстати,
потому
я,
что
простите,
он был творец фраз.
Да, вот, а вот такое могло с нашим героем приключиться? Вот его не устраивала Россия. Вот он так был, да, ей разочарован. Такой у него был рассентимент всего, да, и от личной истории, и от общественной. И он вдруг пишет вот нечто подобное какому-то европейскому государю. Он мог стать как бы агентом другого государства?
Ну, едва ли. Все-таки он был русский дворянин, да, и присягал на веру.
И это обязывало.
Да.
И присяга,
в кодекс чести
и
это входило.
Дворянство.
Да.
И, по-моему, он не рассматривал бы.
У него вообще такого не было.
Одно дело уехать за границу и жить там большую часть времени,
вот,
как это делал Тургенев.
Он действительно хотел уехать навсегда.
Ну, деньги не позволили. Я думаю, что материальные проблемы здесь на первом плане.
А потом, нехорошо, конечно, по отношению к нему, может быть, так говорить, но я думаю, что в московских салонах он был абсолютно на своем месте.
Конечно.
Потому что там у него было действительно вот такое моральное превосходство. Он мог себя чувствовать превосходящим. И в силу и того, что вот эти французов тут, конечно, тоже читали, но, в общем, не все, может быть, так хорошо их помнили. А во французском салоне он выглядел был совсем иначе. И, может быть, его вот эта немножко надменная позиция там тоже не была бы встречена
с таким восторгом. Да.
Он был плоть
от
плоти вот этого своего московского
конечно,
князда.
Добавляем сюда еще английский клуб, да, не просто салоны, а английский клуб, сборище умников, да, которые только вот как бильярдные шары стукаются друг об друга и отлетают в разные стороны с тем, чтобы потом снова стукнуться. В этом и есть все удовольствие. Скажем, парижские салоны устроены по совершенно другому принципу. Да? Там постоянная смена людей в этих салонах идет. Между тем, как в английский клуб ездят на протяжении годов, пятилетий, десятилетий одни и те же люди. Да? То есть вот такая стабильность versus постоянное обновление. И Чаадаев, конечно, я не исключаю, что он был человек выдающегося интеллекта и выдающихся актерских данных. Я не сомневаюсь в том, что...
Актерских?
Я думаю, что да. Вот это Брут и Переклес, это, конечно, актерские позы.
Тогда давайте сделаем так. Да. У нас еще замечательный комментарий Павла Каплевича. Это инициатор постановки спектакля «Чаадский», да, тема «Горе от ума». И, как мы понимаем, Чаадаев один из прототипов возможных, да, для Чаадского. Вот. Он нам как раз расскажет о неком таком, некой идее, да, сценического Чаадаева. И мы понимаем, что вот эта сцена, она же, собственно, уже 200 лет существует, сцена Чаадаева.
Мне он интересен, во-первых, тем, что он не соглашается. Это уже интересно. Во-вторых, что он провокатор. Я тоже в какой-то степени провокатор, в том смысле, что он провоцирует других на какие-то поступки, которые отвечают его устремлениям. Он запускает, он такой бацилла-носитель такой определенный. Просто бацилла, это бывает разное. У кого-то она бывает связана с социумом, у кого-то с творчеством, у кого-то с, я не знаю, с невозможностью жить в этих обстоятельствах, и он начинает вибрировать. Потом мне он нравится тем, что он был, в принципе, очень яркий персонаж. Очень яркий. И он не мог быть незамеченным. Потом он блестящий. Плюс он интеллектуал. У него прекрасный слог. Он бы мог стать писателем очень высокого уровня, но остался вот в тех рамках, в которых он был. Потом меня очень импонирует, что он был очень визуалист. Он очень любил красивое. Он читался денди. И как бы дендизм считается, что он вообще от него и пошел в России. Он один из самых ярких представителей дендизма, так скажем. Вот. И вообще фигура, мне кажется, такая неизученная особо и не популяризированная. Яркая личность, понимаете, яркая личность, она так или иначе, она всегда будет находить какие-то подтверждения и какие-то аналоги в народе. Он очень яркий, и он очень точно еще время какое-то свое выражал, понимаете. Не случайно его так боялись. То есть он всю жизнь практически провел под домашним арестом, кстати, под домашним арестом. Даже, видите, у нас у героя был даже такой же приговор. Всегда лишний человек, он современен. Всегда есть что-то, чему противопоставляется кто-то. И драматургический конфликт возникает только, когда что-то кому-то противопоставлено. Вот в данном случае Чаадаев и Чаадский, и наш спектакль, это был просто разговор и, так скажем, высказывание, одно из высказываний о той роли, которую имеют люди, которые вознамереваются противопоставить себя, так скажем, большинству. Вот. И что с этим случается? Начинали мы работать 3 года назад. Так что актуальность, она и тогда была, и всегда. Это как бы тема, как «Горе от ума», это тема постоянная, она не проходит. Ее актуальность, она всегда, понимаете? То есть мы просто оказались еще более актуальны, чем можно было себе предположить. То есть, когда мы замышляли, мы совершенно не предполагали такого разворота событий, то, что произошло в ситуации с Кириллом, мы ее не предполагали.
Итак, в эфире «Археология. Прошлое». Как, кому и почему был неугоден Петр Чаадаев? Мы слышали Павла Каплевича, инициатора создания спектакля «Чаадский», который поставил Кирилл Серебренников. И именно его судьба удивительным образом, вот в таком вот удивительном хитросплетении, пересеклась с судьбой Петра Яковлевича Чаадаева. Вот прав инициатор постановки, кстати, автор, соавтор либретто, автор идеи, это автор идеи Чаадского. Ну, в его интерпретации.
Поскольку я не видел спектакль, мне достаточно сложно судить. Могу,
а вы слышали слова?
Могу, да. Но это, конечно, следование вот этому пути радикальной мифологизации. То есть Чаадаев страдали за все человечество, так я понимаю, в России.
Ну, еще и противостояние обществу. Чаадаев, да? Противостоит вот не обществу. Такой он вынужден. Да,
хотя все, что мы тут говорили, по-моему, да. Свидетельствует о том, что никакому обществу Чаадаев не противостоял. Он был идеально вписан в свое
вот
московское
смотрите,
знаете, общество.
Мы здесь говорим, да, мы просвещенные ученые, интересующиеся, знающие, а тем не менее на сцене происходит совершенно другое.
Так вот я и говорю.
Нет, человек Павел Каплевич почтенный, и он преисполнен конечно. Любви к Чаадаеву, конечно. И это замечательно. Но мы, как два занудных историка, не можем не вставить тут свое робкое словечко.
Простите, милые дамы, никакого занудства от вас я не почувствовал. Наоборот, я чувствую, что тоже Кадрияковича вас чем-то магнетизирует.
А мы говорим один год, то всю жизнь-то это, конечно, звучит красиво.
Это всего одна фраза. Пойдем дальше.
Вот смотрите, я сказал, что я хочу реабилитировать немножко, но это как бы иллюстрирует, что Чаадаев был вписан вот в это московское общество, а одновременно продолжал спорить. Это опять же из писем вот к тому же Александру Ивановичу Тургеневу. Это, кстати, русские письма, потому что философически Чаадаев писал по-французски, да. Мы это знаем в переводах.
А но мы знаем, почему он их писал по-французски?
Ну, потому что русский философический язык был не
существовал.
Да, и ему было легче выражаться. И, кстати, там отдельный сюжет про то, как он людям указывал, на каком языке писать. Если будет время, спросите меня, я расскажу. Но вот сейчас я хочу договорить две цитаты из русских писем Чаадаева. Они прекрасные. Это он пишет про круг московских славянофилов, с которыми он виделся почти каждый день. То у себя, когда они к нему приезжали, то у них Хомяков, Самарин, Киреевский. Он с ними спорил. Но вот что он пишет в 1941 году к Александру Ивановичу Тургеневу. И это вот показывает, что такое чаадаевская ирония, глумливость и язвительность.
Здесь... Даже глумливость, вы считаете?
Да, ну сейчас послушайте.
Сейчас вы услышите.
Здесь все живы и здоровы, народность преуспевает. По улицам разъезжают тройки с позвонками. Лапотный элемент в полном развитии. Ежедневно делаем новые открытия. Открываем славян повсюду. На днях вытолкаем из миру все неединокровное. А вот письмо 45-го года, оно короче, ну это фраза из письма. «Мы затопили у себя курную хату, сидим в дыму, сги Божии не видать». Но это не значит, что он их ненавидел, что он их презирал. Нет, он, может быть, даже что-то подобное им говорил. Ему было можно, во-первых, но, во-вторых, это все в рамках... вот печатать это было нельзя, как справедливо Катя
опять,
сказала.
Вот, да, вот
с этой самой с подписью цензора это печатать было нельзя. А в частном письме, может быть, даже не очень хорошо было это писать в письме, которое через почту идет Чаадаеву, потому что все-таки немножко...
конечно, его
идея немножко распечатывания, которую мы знаем по гоголевскому почмейстеру, она не Гоголем придумана, она была в реальности. Вот. Но когда это письмо передаваемое с оказией, то это вполне можно писать и, я думаю, говорить.
Ну, посмотрите, да, какие штрихи было сказано как раз Павлом Каплевичем, что в нем пропал писатель. Ну, это замечательная проза, конечно. Курная изба, где сидят славянофилы, тройки с позвонками.
Это
совершенно,
любимая,
по-моему, прекрасно. И какой замечательный русский язык, обратите внимание. Да? То есть к вопросу о том, что если, предположим, он подвергал Россию критике и тем самым противопоставлял себя кому-то, то, вне всякого сомнения, он все-таки довольно хорошо ее чувствовал, вот, судя по всему. Да? Другое дело, что вот эта точка зрения или точка, на которой он стоял, это совершенно справедливое такое вот глумление, конечно. Это высокомерие, вне всякого сомнения. Такое патентованное чаадаевское высокомерие, да. В рамках которого он отыгрывал свой облик. Да, это такое...
Ну, это вот опять к формуле Дэнди,
покер,
да? Вот такое
фейс,
вот, как бы ларнирование наискосок.
Лысый человек.
Да. Кривая улыбка.
Безупречное белье, холостяк. Да, который вот и мне почти
кстати,
не имеет
очень
своего...
Интересно, интересно именно мнение посвященное
дам.
А что вот было в его этом холостячестве?
Вопрос не раскрыт. Я думаю, что мы его не раскроем.
То есть тайна сейчас... холостяка Чаадаева так и остается.
Я перед передачей вот цитировала Катю, могу процитировать еще раз. Но мы от этого ничего не узнаем. Была такая женщина, католичка, блистательная женщина и очень вольных нравов, Мария Бравура. Она с Чаадаевым вела философические беседы и переписку, и не только с ним. Но вот она говорила Александру Ивановичу, рассказывал, что тому же Тургеневу, что однажды она просидела у Чаадаева полночи, или он у нее, но во всяком случае, и она говорит, что он был очень настойчив. И я даже подумывала, не уступить ли, а зачем. Да мне было любопытно посмотреть, что он станет делать. Из этого следует, что мы-то ладно, наше дело десятое, но и дамы, которые знали его близко, тоже затруднялись ответить на этот вопрос.
Что бы он стал делать?
Что бы он стал делать?
Как-то они так элегантно взаимно затруднялись.
Вопрос не раскрыт.
Вопрос не раскрыт. Да. Тогда оставим его таковым. Да?
А вот другой вопрос можно раскрыть, как он раздавал указания. Мне очень это нравится.
Про язык?
Про язык, да. Значит, есть несколько случаев. Они, как бы это, я их выстроила в систему. Вот он пишет, великий немецкий философ Шеллинг, с которым он общался во время своего путешествия по Германии, и Шеллинг крайне высоко его оценил и сказал, что вот это человек, с которым можно обсуждать вопросы философские. Это важно, кстати. Mm-hmm. Это показывает, что он действительно был на уровне Европы. Mm-hmm. Значит, Шеллинг прекрасно знает, что он по-немецки говорит, потому что, очевидно, они и говорили по-немецки. Он пишет Шеллингу письмо и говорит, пишите мне, дорогой философ, по-немецки. То есть, чтобы Шеллинг не забыл, что с ним не по-французски, а по-немецки. Дальше Тургеневу Александру Ивановичу, с которым вот он всю жизнь переписывался, он усвоил по отношению к Тургеневу такой высокомерный тон, совершенно напрасно, потому что многие западные европейские книги, новейшие, которые он, так сказать, брал в оборот, он их получал от Тургенева или получал, если не книгу, то реферат этой книги подробнейший, это все в письмах. Но, тем не менее, вот так немножко высокомерно свысока, и он ему пишет, вы, любезнейший, пишите мне по-французски, потому что ваши русские письма – это просто газетные статьи и не более. И несправедливо, потому что у Тургенева он абсолютно одинаково писал на двух языках, но, конечно, французский язык был более, ну, такой ровный и выработанный, а русский был не такой, как у Вяземского, да, который наездничал, да, вот, да, над русским языком, но все-таки гораздо более, ну, как бы характерный. А Пушкину он пишет, пишите, да, мне по-русски, потому что вы русский писатель, а Пушкин не послушался. Тургенев тоже не послушался. Вот. А Шеллинг, наверное, писал по-немецки, потому что а что бы ему не писать по-немецки?
Ну, да, ему так
но вот эта вот идея, что это он всем раздал ценные указания, то есть, это
чадает. Я теперь уже понимаю, как бы не умом, да, а вот тем, что у меня внутри, почему нас Петр Яковлевич сюда позвал. Потому что о нем бесконечно интересно разговаривать. И это не, даже не по поводу апологии, хотя она необходима, да, но вот с чем мы сейчас выходим в финал? Да, нам предстоит сейчас завершить наш разговор, хотя у меня это никак внутренне не получается. Я понимаю, что я бы сделал еще одну передачу, и о времени, и о разных людях. Но вот, понимаете, на своем опыте могу сказать, что когда я впервые там какой-то юности прочел Чадаева, да, я понял, что задел во мне какой-то нерв. И это какая-то очень важная терапевтическая работа на всю жизнь. Поэтому это и терапия. И с каждым из нас, да, и вот и с присутствующими, и со слушающими, и со смотрящими, и с нашей историей. Вот как вот можно было бы, не знаю, вот нарисовать такой добродушный шарш на Чадаева в виде кого?
Вы знаете, я добрый шарф в виде маркиза де Кюстина, потому что вы как бы анонсировали, что про Кюстина тоже, ну, нельзя не поговорить, да, про Кюстина. Нет, я подумала вот сейчас, что в каком-то смысле они про эти две фигуры параллельны. Да. Есть такие фигуры, которые говорят про свое время для своего времени, а есть такие фигуры, которые говорят про свое время для своего времени, но это почему-то оказывается актуально для всех времен.
Угу. Вот.
С Кюстином, вот с его книжкой «Россия» в 1839 году ведь было точно так же. Он написал ее и выиздал в 43-м году, в 843-м. Потом почему-то прошло 100 лет, и Кеннон, американский историк, пишет, что эта книга замечательно объясняет нам время Сталина и Брежнева. Она до сих пор объясняет. Но Кюстин не был пророком. Он написал то, что он видел.
А
и
вот
Чадаев примерно так же.
Чадаев нам объясняет наше время.
Вы знаете, вот, что
настоящее
касается,
время объясняет Петр Яковлевич?
Да. Что касается истории, то нет, я здесь с ним не согласна. Что же касается вот того, что за ним Пушкин, и Пушкин с ним соглашается, что вот это плачевнейшее отсутствие гражданских институтов. Я думаю, что это как раз можно резюмировать фразой Мандельштам. Очень часто мы живем под собой, не чуя страны. И это именно то, о чем говорит Чадаев.
Вот смотрите, да, и вот такой шарш у меня наконец созрел. Да? Конечно, это в виде врача, в виде какого-то доктора. Но это не терапевт, а диагност. Он только вот обнаружил, да, какие-то...
Вот тут сам тревожные... того не желаю, вот, я бы не согласилась.
Нет, даже не диагноз.
Вы нас спрашивали мнение Чадаева, вот тут я вздрогнула и подумала, что Чадаев никакого врача после вот этого щупания пульса,
да,
потому что оно было всего год и не страшное. То есть сначала там был врач-пьяница, но он попросил заменить его и приезжал так хорошо знакомый ему доктор, который вообще ничего с ним не делал. Но тем не менее, я думаю, что фигура врача для него была бы совершенно неприятна.
Скорее, фигура путешественника или фигура наблюдателя через ларнет, возможно. Иногда
то есть ларнирующий нас в этой студии, ларнирующий улицу, ларнирующий историю России.
Спасибо. Букашек ларнирующий.
Вот этим он был доволен.
Думаю, что он более-менее адекватно тому, как он себя мыслил. Хотя в деталях мы, конечно, этого не знаем.
Хорошо.
Но похоже, что так.
Все, Петр Яковлевич, мы постараемся оправдать. Спасибо вам огромное, чрезвычайно интересно и, главное, полезно. Вера Мильчина, Екатерина Лямина и неудобный Чаадаев. Смотрите «Археологию прошлое».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, не свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чть себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.